Так, ну как будто там нормально, да, все это вырезается?
Нет, я прошу это оставить.
Привет, это подкаст Тинькофф журнала «План Б», в котором мы без стеснения обсуждаем деньги и также без стеснения ищем лучшую страну для жизни. Меня зовут Маша Долгопова.
А я Илья Иноземцев. Подпишитесь на наш телеграм-канал «План Б», где еще больше контента про иммиграцию, а также ставьте колокольчик на нашем YouTube-канале «Подкаст План Б», где мы берем интервью у отдельных иммигрантов. Ссылки, как всегда, мы оставили в описании. Сегодня мы обсудим Новую Зеландию. Не будем ходить вокруг да около, ни я, ни ты там не были.
Да, ну тут в целом не было никаких надежд. Ну, то есть, если мы с тобой до Австралии не доехали, то до Новой Зеландии как будто еще не скоро черед дойдет. Почему-то для меня эти две страны работают в связке. Вот если говорить серьезно, когда я думаю про иммиграцию в страны на краю света, то иногда задаюсь вопросом, насколько вообще разумно жить там, где и так много людей. Ну, то есть, вот стоит ли ехать в Барселону, где улицы ломятся от туристов большую часть года? Или, не знаю, стоит ли стоять в пробках на Пхукете, как я сейчас делаю? Вот, может быть, действительно это разумно, поехать куда-нибудь в тихий, отдаленный уголок и начать там жить на широкую ногу. Вот так я себе как-то представляю это.
Вообще, Океания в последние годы для меня это прям как святой Грааль. Кажется, что там снаружи западной и восточной цивилизации жизнь прямо процветает.
Кстати, в выпуске про Австралию, который у нас был в первом сезоне, у нас один из героев сначала переехал в Новую Зеландию. Он не смог там закрепиться, поэтому переехал на соседний континент. Поэтому, может быть, все-таки не так уж все просто. Давай послушаем, как люди вообще оказываются в Новой Зеландии.
Я сильно упоротый был этой страной, фанатичный. Я сюда приехал домой. То есть я сюда приехал, я дома.
Это Денис Власин. 13 лет назад он приехал в Новую Зеландию и с тех пор построил бизнес, получил гражданство, женился, родил детей и взял ипотеку. Но обо всем по порядку.
Я изначально вообще родился в Иркутске, жил недалеко от Байкала. В 2007 году я переехал в Москву. Просто тоже в никуда, никого у меня там не было, ни друзей, ни знакомых. Я просто продал машину, подкопил денег немножко, и тогда работал и поехал в Москву. В Москве какое-то время пожил, потом мне довелось еще какой-то период пожить в Таиланде, там поработал. Я, в принципе, такой мечтатель новозеландский, был им довольно много лет перед тем, как в итоге добрался до Новой Зеландии. Еще в старших классах школы я заинтересовался этой страной. Изначально почему-то интересна была Австралия, потому что далеко, кенгуру, все дела, красиво. И пока изучал Австралию, постоянно проводились параллели во всех источниках с Новой Зеландией. И мне как-то так понравилось то, что там говорилось, и более мягкий климат, и отсутствие всяких опасных существ, которые могут навредить вашему здоровью. Мне это приглянулось, я начал изучать подробнее и подробнее, и по крупицам собирал информацию довольно долго. И со временем так сильно загорелся, что мне казалось, что даже когда я моргаю, я оказываюсь в Новой Зеландии.
Я бы, конечно, мечтала, вот если бы мне тоже так сильно куда-то хотелось. Вот насколько проще было бы жить. Вот вы попробуйте наоборот, когда вот как мне никуда не хочется.
Ну, кажется, что мечтать о Новой Зеландии — это что-то новое. Я такого, как минимум, в практике нашего подкаста еще не слышал.
То ли дело, а старый.
Давай как-то попробуем придать этому хоть немного серьезности и узнаем больше о переходе от мечтаний о Новой Зеландии к реальному переезду.
Я прошел самый, что ни на есть, типичный путь большинства иммигрантов здесь, тем более русскоязычных иммигрантов. Сначала я приехал учить английский язык. Я учил его здесь полгода, со среднего уровня подтянул до выше среднего, сдал международный экзамен IELTS. На основании этого экзамена я поступил на профессиональное образование, я получил свой диплом по бизнесу в течение года. После этого я получил рабочую визу выпускника, и работа после этого приводит к резидентству или ПМЖ, если можно, по профессиональной категории. То есть люди, у которых есть работа и которые соответствуют каким-то еще другим требованиям, они набирают достаточное количество баллов, которые здесь есть и даются. И на этом основании люди получают резидентство. 5 лет прожив в статусе резидента, человек может подаваться на гражданство и, собственно, получить новозеландский паспорт. Очень, кстати, удобный паспорт.
Я помню, что-то я как-то однажды рассматривала все паспорта разных стран, потому что в какой-то момент я поняла, что паспорт может быть не только бордовый. И вот я запомнила, что он с листьями папоротника на обложке. Ну, вообще, Денис так рассказывает легко. Язык выучил за полгода, профессиональное образование тоже получил быстро, и паспорт уже, собственно, тоже получил. Наверное, когда только начинаешь, в моменте это все-таки не так легко, как потом года спустя уже в пересказе.
У меня не хватило либо безрассудства, либо смелости поехать сразу в страну, в которой я никогда не была, в эмиграцию. И я искала способ пробыть в ней как можно дольше.
Это Даша Алексеенко, архитектор и урбанист. Год назад Даша организовала себе gap year, чтобы попробовать пожить в Новой Зеландии. В итоге это превратилось в большое приключение. Под обучение английскому на несколько месяцев Даша смогла получить визу, которая позволила ей остаться на год.
Когда я родилась, мой крестный пошутил, что езжайте в Новую Зеландию родителям, потому что в 90-м году была льготная программа виз для семей с девочками, потому что Новая Зеландия была превышение демографическое мужчин над женщинами, и визу семьям с дочерьми давали лучше. Эта шутка плотно закрепилась в нашей семье. Когда я была маленькая, мы смотрели какую-нибудь передачу про путешествия или какого-нибудь Дроздова или что-нибудь еще, и мама говорила, а мы сейчас могли жить в Новой Зеландии. Представляешь, мы могли жить в Новой Зеландии. С детства этот нарратив был. В 22-м году я подумала, что я поеду на день рождения на 3 недельки, а потом я узнала, что на 3 недели съездить стоит так же дорого, как на 3 месяца. Подумала, а как поехать на 3 месяца? Сначала у меня были большие мысли о магистратуре, потом я узнала про способ поехать через курсы английского. Поняла, что вообще-то у меня помимо мечты про Новую Зеландию, детской мечты, была подростковая мечта поехать эти дети из учебников по английскому, по обмену, которые живут русские в семьях в Англии, ходят в школу в среде. И я, как взрослый человек, который вырос и заработал денег, своему внутреннему подростку закрывала эту боль. Я решила поехать на курсы английского. Получается, что я себе сделала прогноз, план на этот год. Я уезжала из России, у меня было 7 000 долларов наличкой. Это 500 тысяч рублей на тот момент.
Я так завидую людям, которые такие: у меня есть 500 тысяч рублей. Этого достаточно, чтобы поехать учиться в Новую Зеландию. Ну, то есть, наверное, этого и правда достаточно. Но с моим уровнем тревожности я считаю, что вот даже заводить собаку, имея такую сумму в загашнике, это достаточно безрассудная стратегия. Но вообще у меня просто с возрастом как-то уровень тревожности повысился. Я очень надеюсь, что вот он уже достиг своих максимальных значений, и вот и дальше я не стану более тревожной, потому что я не знаю, что тогда со мной будет.
С годами... Страшно подумать, уже с годами иммиграции я вот понял, что у нас есть в языке эта возможность гиперболизировать. То есть мы говорим не несколько тысяч чего-то там в какой-то валюте зарубежной, а сотни тысяч рублей. Думаю, что это способствует росту нашей тревожности и ненависти. Только мне хочется узнать больше про переезд Даши.
Я выбрала школу, которая клевая. Это была прям учеба. У меня было денег на 4 месяца. Учебы только я посчитала. Консультанты посоветовали, что раз у меня есть денег только на 4 месяца, то делать туристическую визу выгоднее, чем студенческую. Мои друзья, которые в это время получали Global Talent в UK, ржали, что они столько документов отдали на Global Talent, сколько я на визитерку в Новую Зеландию, потому что у меня была выписка из ЕГРН. Справка о собственности, что у меня есть квартира, у меня были показаны деньги в размере больше, чем надо. Ты заполняешь специальную анкету, которая только для граждан бывших постсоцстран, называется INZ-1200, и в ней ты рассказываешь вообще все. Ну, то есть я однажды проходила СБ, и это было примерно так же, как эта анкета в Новой Зеландии. Я порадовалась, что у меня нет бывших мужей, а у них бывших жен и их бывших детей, в том числе погибших, как там написано. В общем, ты должен рассказать им все без пауз. Благо, я не практиковала гэпьеры раньше, и у меня занятость в найме достаточно систематическая с доходом, и мне легко все объяснить.
Я восхищаюсь Дашиной целеустремленностью. Вот человек знает, чего хочет, и делает это. Причем мне нравится, что это не такой глобальный план, ну, то есть не то, что я сейчас пойду там сворачивать какие-то горы. Вот я просто хочу провести несколько месяцев не так, как обычно, и вот это стоит всех усилий.
Ну, знаешь, как человек, который прошел путь получения Global Talent UK, визы талантов в Великобританию, я хочу сказать, что опыт действительно немного похож, и действительно изнутри это не выглядит как такой пошаговый план. В ретроспективе, да, думаешь, ну, это все были такие шаги на пути к цели, все вот работал над этим там годы, месяцы, недели, дни, часы. Когда ты находишься вот в моменте, делаешь все эти документы, то это больше похоже на какой-то аврал, пожар, куда еще все время подкидываются дополнительные дрова и вещи, из-за чего это все разгорается только сильнее.
Романтично.
Да, а ты только хочешь, чтобы это как можно скорее уже закончилось. Поэтому хочется переключиться. Хорошо, что у нас есть еще одна героиня, которая может рассказать про переезд в Новую Зеландию не только через изучение английского языка.
Новую Зеландию я никогда не планировала. Когда познакомились с мужем, вместе съездили в Новую Зеландию попутешествовать, посмотрели красоты, я тогда подумала, было бы, наверное, интересно пожить среди вот этих холмиков.
Это Маша Хёрд. В отличие от Даши и Дениса, она переехала в Новую Зеландию не через курсы английского, а по партнерской визе. За несколько лет Маша успела родить ребенка, потом они с мужем взяли в ипотеку дом на ферме и теперь делают там ремонт.
Сейчас я живу в Новой Зеландии, но сама родом из Казани. И изначально моя первая профессия — архитектор и городской и региональный планировщик. И именно по своей первой профессии я успела пожить в Германии, в Италии и в Австралии. В Австралии как раз я встретила своего мужа. Мы познакомились на курсах по подводному плаванию, оба влюбились в подводный мир, и мой муж — новозеландец. Я работала городским планировщиком, параллельно преподавала русский язык, а муж работал сыроваром, и у нас не было планов переезжать из Австралии. Но случился ковид, закрытые границы, а у меня были бюрократические дела, и мне пришлось улететь из Австралии в Россию, решать вопросы с документами. Муж поехал следом за мной, и мы хотели в России пожить, ну, хотя бы годик. Но так получилось, что я забеременела в России, мужу визу не продлили, и Новая Зеландия оказалась единственной страной, где мы могли легально оба жить. Я как его жена по партнерской визе, а он как резидент своей страны. Мы не можем вернуться в Австралию, потому что у меня там нет документов. В России мы остаться не можем, потому что у мужа нет документов. И улетаем в Новую Зеландию с ручной кладью на первом триместре беременности. И наш образ жизни поменялся просто вообще вверх тормашками. Говорят, что в Австралии и Новой Зеландии люди ходят вверх ногами. Вот так же и наш образ жизни перевернулся. Если до этого я всегда жила в городах-миллионниках, Берлин, Милан, Перт, столица Западной Австралии, то в Новую Зеландию мы переехали на ферму. Рядышком был крошечный поселок, маленький городок в 20 минутах, и мы в доме на ферме, и ничего вокруг нас нет, кроме коров.
Мне кажется, это довольно запоминающаяся история в истории нашего подкаста. И мне бы было очень интересно попасть в такие условия. Все считаю, надеюсь, что это именно то, что мне подходит. А я просто сейчас как-то вот живу, знаешь, вот не так. И поэтому я вот такая тревожная и местами склочная. Но вот как же такое на самом деле страшно пробовать?
Я вот мечтаю о том, чтобы переехать на ферму в глушь на пенсии, заниматься грядками, обустройством огорода. Вот это, мне кажется, роскошь. Вот это жизнь, я считаю.
Вообще мы как-то быстро переключились на продвинутый уровень иммиграции. Про ферму мы еще послушаем, потому что мы не можем, конечно, вот этот сюжет упустить. А пока давай начнем с того, что в целом с жильем для тех, кто только переехал.
В этом году я делаю выставку, которая называется «Жилище номер». И сейчас я с вами записываюсь из жилища номер 42 за год. Можно посчитать, сколько раз я переехала. Это типа 42-я кровать, на которой я сплю за год. Там получается, что были месяцы, в которые я прям по 3 дня переезжала, потому что я путешествовала. У меня была очень большая практика коучсерфинга. Тут я посчитала и выяснилось, что я 5 из 12 месяцев не платила за жилье в этом году. Первым моим домом в Новой Зеландии был не дом, а тачка. Я спала в минивэне, встречалась свои 33 года в минивэне, и это было типа клево и атмосферно, пока не началось наводнение и суточный дождь, который по периметру затопил тачку. Я писала друзьям сообщение, что типа не хочу банально начинать предложение с «самое ужасное на свете это», но объективно засыпать на сухой половине подушки — это самое ужасное на свете. Я убеждала себя все это время, что то, что я чувствую, это не запах плесени. Это не запах плесени, пожалуйста, нет. Это был запах плесени. От школы мне предоставлялась такая штука, как хоумстей. Хоумстей — это тема для детей, для студентов. В общем, японцы взрослые, 50-летние, 60-летние мои одногруппники говорили, что хоумстей супер. Их кормят, они приходят. У них, короче, ощущение, что они живут с женой. У меня было ощущение, что я живу с недомамой, недобабушкой и с женщиной, которой мне нужно еще эмоционально обслуживать, потому что ей сказали, что со студентами нужно разговаривать. Киевский акцент мне первый месяц давался тяжело. Киевский, значит, новозеландский, потому что киви — это гражданин Новой Зеландии. А есть киви-фрут, киви-бёрд и киви-человек. И это было самое мое дорогое жилье. Хоумстей стоил почти 86 тысяч рублей в месяц, включал в себя еду. Последние 2,5 месяца я живу максимально дешево, как я жила в Новой Зеландии. Я живу за $200 в неделю, доллар сейчас по 65. Это получается примерно за 44 тысячи рублей за месяц.
Сразу анонсируем, что наши новозеландские герои называют цены в новозеландских долларах, а курс сейчас примерно 0,6 к американскому доллару.
Я живу в... Друзья мои назвали это изба, кто-то назвал банька. Это такой домик на участке, называется sleep out. Это домик, который ставится на участок, и в нем нет санузла, нет кухни. Я его называю one bedroom, half kitchen, zero bathroom.
Мой уровень уважения к Даше, вероятно, к концу этого выпуска повысится до максимальных значений и станет зашкаливающим. Для себя я думаю, что самое страшное, что со мной могло произойти, это вот дауншифтинг такого уровня. То есть мне и так, как и многим из нас, сейчас тяжело эмоционально, и меня успокаивает, что какой-то базовый для себя уровень комфорта я поддерживаю, хотя бы благодаря деньгам. Но, возможно, проходить через такие испытания, как Даша, в итоге может оказаться более полезным на какой-то длительной дистанции. Потому что иногда мне кажется, что вот это поддержание базового уровня комфорта, оно отчасти тянет назад и тормозит. Но давай посчитаем, кстати. Я за этот год сплю, кажется, уже на 5-й своей кровати. Конечно, до Даши мне очень далеко. И вообще я планирую притормозить. К июню их станет всего 9. Я там уже набронировала и уже знаю, как сложится моя жизнь до лета.
Ну, я вот, кстати, думал, что у меня 2 кровати за календарный год, так сказать. Но на самом деле 5 — это просто издержки поиска квартиры в Лондоне. Но мне кажется, что и мы иногда романтизируем эмиграцию. И вообще-то это один из таких важных звонков в нашем подкасте, насколько это бывает сложно, сам процесс переезда. Хочется пожелать всем нам, слушателям, найти свое место и заземлиться. Ну, а пока перейдем к заземлению другого плана. Перейдем к недвижимости в Новой Зеландии. Где жить-то, если не хочешь так часто переезжать?
Я пожил в 3 разных городах Новой Зеландии. Они действительно разные, они все по-своему классные. Но это 3 самых дорогих города. Я изначально жил в городе Окленд. Это крупнейший город страны. Там больше 1,5 миллиона людей живет. Для Новой Зеландии это много. Там стоимость недвижимости на данный момент в среднем около 1 миллиона новозеландских долларов. Это примерно 650 тысяч американских. Это средняя стоимость дома. То есть средний дом — это 120-150 квадратов, 3 спальни, небольшой участок и так далее. Потом я переехал в Таурангу, жизнь на пляже, шикарный пляж, там 20 сколько-то с лишним километров, пляжная такая коса большая, океан, купание, загорание, серфинг и все дела. Там я жил 2 года, и там сейчас стоимость жилья оценивается примерно 850 новозеландских. Тоже достаточно дорого. Затем я переехал в город Квинстаун и побил все негативные рекорды по стоимости жилья, потому что Квинстаун еще дороже. Цена здесь, по-моему, 1,3 была новозеландских. Если предыдущие 2 города находятся на северном острове, то Квинстаун находится на южном острове. У нас чем южнее, тем прохладнее. Это горный регион. Я живу в очень таком красивом горном поселке, такая маленькая Швейцария. Рядом озеро шикарнейшее, красивое. То есть летом здесь классно, куча чего можно поделать. Но Квинстаун — это 50 тысяч населения. Это еще меньше людей. Я постепенно двигаюсь в сторону леса, понимаете, да, где будет вокруг меня только белки, барсуки и так далее. Нам прям очень понравилось. Мы сразу решили, что мы снимем хороший дом с хорошими видами и так далее, что мы и сделали. И этот же дом мы, собственно, и купили потом через какое-то время. Тот же, который снимали. Ипотека на всю жизнь, на старости. Там посмотрим, может, дети расплатятся. Шучу, конечно. Я-то оптимист. Я планирую лет за 5 сам расплатиться, а там жизнь покажет.
Я перестала, честно говоря, что-либо понимать, почему в городе на 50 тысяч жителей, про название которого я никогда не слышала до этого, жилье стоит так дорого. То есть мне казалось, что бонус того, что ты уезжаешь на край света, ты делишь там землю с медведями и имеешь возможность купить дом 1000 квадратных метров за 100 тысяч долларов. Что происходит? Ну то есть за 800 тысяч долларов, мне кажется, можно там и в Лондоне уже что-то прикупить.
Мне так представляется, что раз уж выбрали жить где-то на краю света, то будьте добры вложиться побольше, чтобы там еще ничего не сгинуло, чтобы были какие-то условия для проживания комфортные. Давай спросим Машу, как проходит ипотечный процесс в Новой Зеландии.
В 2022 году мы родили ребенка, а в 2023 году мы купили дом. Мы давно хотели купить недвижимость, еще пока жили в Австралии, но как-то все было не до этого. А в 2023 году мы приняли такое серьезное решение, что нам нужно хотя бы попробовать для начала подать документы на ипотеку. Чтобы подать документы на ипотеку, нужно, чтобы общий заработок был определенный, например, 120 тысяч новозеландских долларов, либо какие-то другие условия. У нас нет семейного заработка в 120 тысяч долларов, было бы хорошо. Для self-employed people, для самозанятых людей, необходимо проработать минимум 2 года и показать свой доход. А я только зарегистрировалась, и доход у меня тогда был 3 копейки, который даже стыдно было показывать банку. Получается, я и дочь, мы шли dependent, зависимые от мужа, тунеядцы. Это, конечно, красный флаг для получения ипотеки. Нам одобрили ипотеку, но на какие-то там копейки, условно говоря, на 200 тысяч новозеландских долларов, когда за эти деньги невозможно купить дома. Наша советница сказала нам, что мы можем вообще-то подать документы на покупку дома как для инвестиций. И тогда банк может засчитать потенциальный доход от аренды как часть дохода для будущего, который будет покрывать ипотеку. Мы начали этим заниматься в январе, купили дом в конце сентября. Дом сам активно искали месяцев 5. Здесь такая система, что по выходным проходит open homes. И вот эти дома, которые выставлены на продажу, в определенное время каждый дом показывают. Какие-то выходные это было весело и прикольно. Можно познакомиться так и с культурой Новой Зеландии, посмотреть интерьеры, как люди живут. А в некоторые дни уже просто не было сил, но мы понимали, что нужно продолжать искать, иначе ничего не получится. Другой момент. Еще можно сделать тест на наркотики. Есть такие моменты, что кто-то может изготавливать наркотики в доме, и лучше тоже заплатить дополнительные 400 долларов, чтобы понять, что уровень ниже запрещенного, потому что, если мне не изменяет память, вот этот вот особый вот этот тип наркотика, если он попадает на поверхности деревянные, то он может их разрушить. Это может быть опасно и для здоровья, и для здания, что этот наркотик не разъест дерево, и здание будет стоять.
Так, ну вот тест на наркотики для дома — это что-то новенькое.
Меня больше смешит, что наркотик может разъесть дерево. Наркотик разъесть дерево. То есть это не из-за риска в состоятельности жильца, а в сохранности помещения. Ну, как-то логично звучит.
Вызываем скорую этому бревну.
Я с таким не сталкивался. А так, ну, нормальное требование, если уж посмотреть на это со стороны.
Мне бы все-таки было бы интересно посмотреть на ценообразование, если уж говорить серьезно, почему дома такие дорогие. Ну, то есть, может быть, они какие-то суперкачественные. Еще у меня сразу появилась теория, что так как Новая Зеландия супер далеко, возможно, очень сильно влияет на цену то, что они возят материалы за 1000 километров.
Давай послушаем мнение архитектора.
Старое поколение домов, они капец холодные, плесневелые. Я кому-то сказала, у вас очень плохие технологии строительства, и много ошибок. Мне сказали, it's not mistakes, it's a design. Нет, это не дизайн. Все, что касается теплоизоляции, мостиков холода, толщины перекрытий, всяких утеплителей, это вообще просто какая-то дичь. В самом херовом доме я жила в самое холодное время, в июле, в самом холодном месте. Это Крайстчёрч, это южный остров. Не то чтобы ближе Антарктиды, но так близко Антарктиды ко мне еще никогда не была. Это не холодно, когда ты на улице. Вообще классная зима. Но в доме, когда ты приходишь, а у тебя на улице 3 градуса, а в доме 7. И чтобы с 7 дотопить до 15, тебе нужно 3,5 часа. И ты жжешь хитер под 5 одеялами. И я заплакала перед сном. Я вспомнила Будапештский переход, в котором лежали ребята бездомные. Я почувствовала, что какой кошмар. Я весь год копила. Я столько сделала для того, чтобы жить так чудовищно бедно, так холодно. У меня полотежка лежит на подоконнике, потому что постоянно конденсат, и нужно все вытирать. А еще я провела салфеткой по стеклу и подумала, что это такое. Потом поняла, что черное — это плесень, и что типа все это плесень, и что я в ней живу, и я за это плачу. 70 тысяч рублей в месяц или 80 на тот момент. Это был просто какой-то ад.
Я ужасно сочувствую Даше.
Я вот очень радуюсь, что у меня хоть и старый дом в Лондоне, но очень теплый, но кондиционера у меня нет. Поэтому я предвкушаю во всех смыслах жаркое лето. Вот так вот плавно и переходим к стоимости коммунальных услуг. Как-то тихо эта тема стала очень большой и важной в нашем подкасте.
Просто ты, Илья, пушишь и лоббируешь.
Коммунальное лобби? Ну, возможно.
Вода достаточно недорогая, в районе $30 в месяц. Вот электричество и газ довольно дорогие. Здесь в основном живут в домах, еще нужно понимать, да, потому что квартиры мало распространены. То есть если в квартире за электричество ты можешь платить там $100 в месяц, 60 американских, то в доме ты будешь платить в два раза больше точно. Просто чтобы было понятно, у меня бывало зимой я мог нагреть и где-то $800, например, в месяц. Это когда гости приезжали теплолюбивые, которым нужно было тепло. Это довольно много, а когда свой дом, ты, как правило, предпринимаешь какие-то меры уже долговременные. Кто-то устанавливает батареи, кто-то теплые полы, кто-то просто электрическими обогревателями пользуется, что самое дорогое. Ну вот, грубо говоря, от $200, наверное, долларов в месяц получается отопление. Это такая стандартная история.
Я уже этому не возмущаюсь, просто принимаю как реальность. Неужели и на ферме точно так же?
Поговорим о самом интересном, да, жизни на ферме. Сейчас, пока дочка маленькая, идеально. И ферма с этими зелеными видами, из окна я вижу океан, можно в любой момент выбраться на прогулку, на самом деле помогает немножечко заземлиться, замедлиться, подумать, что важно, отбросить весь этот шум, хлам, навязанный социум. Быта добавилось, конечно, намного больше. Но мне кажется, это не связано не сколько с фермой, а сколько с ребенком. Если я до этого была такая летящая пташка, могла взять рюкзак и свалить куда угодно, путешествовать спонтанно. И у меня муж такой же, мы с ним сколько раз уже сорвались в Австралии, там, выходные, мы в машину сели и куда-то умотали. Сейчас, конечно, такой свободы нет. Очень много стало стирки, потому что на ферме живем, у мужа униформа, и ее тоже надо стирать. Нужно косить газон. Газон в своей жизни никогда не косила. Вот сейчас на ферме это моя обязанность. Сначала меня это жутко бесило. Сейчас, ну, как-то стало так, то, что, ну да, надо. Такие условия контракта. Не мы сами себе придумали косить газон, а это в контракте прописано, что его надо косить. Было бы, конечно, очень здорово, знаете, если бы была финансы и территориальная возможность, чтобы кто-то приезжал, например, прибраться или какой-нибудь бейбиситер. Это облегчило бы жизнь во многом. Из-за того, что мы живем на ферме достаточно удаленно, получается, стоимость таких услуг, она сразу возрастает. Было бы классно, чтобы кто-то там нам еду наготовил. К сожалению, пока мы на финансовом уровне, наверное, для Новой Зеландии достаточно бедны.
Так, ну и вот буквально какие-то минуты назад я говорила о том, что мечтала бы жить вот на этой ферме, а сейчас я послушала, и какая-то у меня началась клаустрофобия. Но ты живешь один, на краю света. Возможно, кто-то приедет к тебе один раз за жизнь. И жизнь еще настолько дорогая, что и бэби-ситер к тебе не приезжает, то есть ты буквально можешь, наверное, не видеть людей днями.
А я думаю, что это не клаустрофобия, а что-то на стыге агорафобии, то есть наоборот, боязнь открытых пространств. Ты боишься закрытого пространства на открытом пространстве. Я считаю, что этот случай надо изучить, а для этого, Маша, нужно, чтобы тебе кто-то на твою вымышленную ферму в Новой Зеландии приехал. Давайте послушаем, наконец-то, про транспорт.
В Новой Зеландии живет порядка 7,5 миллионов людей. Из них 3 живут в Окленде. И в Окленде мне все время нужен московский абсолютно стилек от часа в одну сторону на общественном транспорте. Пересадки, транспортно-пересадочные узлы всякие, развязки. На развязке можно ждать автобус, с этим сложно разбираться. А еще Окленд, он такой изъеденный заливами. И Google, например, не понимает, как пользоваться транспортом. Он мне иногда предлагает перейти в воду вброд. Вот здесь сесть на автобус, перейти залив по прямой и с другой стороны сесть на автобус на другой. Система трат в Окленде моя выросла в два раза от крайстчёрчских. В нем у меня было уходило 9 тысяч рублей на месяц. В Новой Зеландии, на северном острове в Окленде, у меня уходит 22. В 3 раза больше фактически. И то я не езжу каждый день в центр. Я работаю в 3 библиотеках. Здесь библиотеки, комьюнити-центры очень клевые, с Wi-Fi, с рабочими местами. И одна из них у меня типа под боком супер, а 2 в пешей доступности. До одной мне стоит доехать 550-600 рублей сгонять просто на автобусе в центр. Очень дешевые автомобили, просто безумно дешевые. За какие-нибудь 150 тысяч рублей можно купить не корыто. Машину можно купить и продать по туристической визе. Можно приехать на трейдме на местном Авито, купить тачку. Ты просто приходишь, даешь бабки, тебе дают ключи. Доверие очень высокое. Машину можно перед отъездом продать, что делают люди. Также можно поступить и с домом на колесах, можно и его купить, потому что аренда вообще супер невыгодная. Вообще моя мечта была здесь водить, поэтому я ходила к инструктору перед выездом, я меняла права специально. Здесь можно водить с российскими правами. Водить машину я испугалась, честно. Я водила один раз, мне дала подруга, я водила по деревенской дороге. Мне все еще сложно с левосторонним движением. Я все еще туплю, я все еще как дворняга смотрю направо-налево, направо-налево, направо-налево. Потому что в первый день меня чуть не сбила машина, потому что я прошла, вот мне кажется, ровно. Посмотрела два раза не туда, и за мной два раза вот так пронеслись машины. И я такая типа, ой, что-то, короче, нужно паттерн менять.
В Таиланде у нас сейчас тоже левостороннее движение. Я не вожу, но вижу по Никите, что как будто очень быстро привыкаешь, ну, то есть буквально за первые полчаса. Но страх водить я понимаю и разделяю.
Ладно, перейдем к обычному комфорту. Попросили Дениса, как более опытного жителя, посчитать, сколько нужно денег на комфортное проживание всей семьей.
Средний бюджет, получается, на месяц где-то, наверное, от 6 тысяч, это вот на минимально комфортные проживания, скажем так. Не считая накоплений, не считая покупки там кастрюль, телевизоров, там телефонов и так далее, это вот на просто минимально комфортное проживание. Питание, бензин, обслуживание машины, потому что средняя зарплата в Новой Зеландии это 70 тысяч с копейками в год, минус налоги. Соответственно, если хочешь хорошо жить, там, путешествовать, копить, еще что-то делать, тебе нужно зарабатывать либо сильно больше среднего, либо чтобы работали два члена семьи, там, как минимум оба по средней зарплате или желательно больше, конечно. Начинал я здесь работать вообще на складе сначала, как и многие, потому что еще был не уверен в языке в своем и так далее. Затем в этой компании, в этой же компании открылась позиция торгового представителя, а потом в 2013 году я решил, что открою, как мне тогда казалось, такой немножко побочный сторонний проект небольшой, который буду вести по чуть-чуть. Я хотел открыть вообще компанию именно маркетинговую и заниматься этим, но думаю, для начала начну с образовательного агентства. То есть это агентство, которое помогает таким же, как я, переехать в Новую Зеландию, найти правильные курсы, правильные дипломные программы. И вот на основе этого я построил постепенно бизнес, которым я занимаюсь уже 10 лет, и, собственно, мы очень сильно выросли и помогли переехать уже сюда, не знаю, нескольким тысячам человек.
Мне нравится, что если Новая Зеландия является целью, то путь очень понятный. Едешь учиться, параллельно социализируешься, интегрируешься, получаешь рабочую визу и вуаля. Кстати, я еще читала, что Новая Зеландия на третьем, что ли, месте в топе лучших налоговых систем. Пишут, что даже нет налога на имущество.
Ну, давай узнаем чуть больше про то, куда уходят налоги, про местную медицину.
Главное отличие здесь было, что к тебе очень хорошо относятся, почти всегда. С улыбкой, дружелюбно, с поддержкой, очень дружелюбный сервис. И это касается не только медицины, это касается всего. То есть это практически везде так. Это принято, это часть местной культуры, что ли, то есть нужно быть улыбчивым, дружелюбным, поддерживающим и так далее. При этом у медицины есть определенные проблемы. Очень не хватает специалистов. Казалось бы, привезите сюда больше специалистов, но вот эти процессы лицензирования для медиков здесь ужасно тяжелые и дорогие, и поэтому людей приезжает немного. Опять же, есть соседняя Австралия, которая сильно переманивает людей, у которых там повыше зарплаты. В итоге не хватает специалистов, и, к примеру, если прийти в emergency, это, ну, как бы вот служба неотложной помощи, вот в госпиталь, допустим, приехал, тебя оценят по степени сложности кейса, скажем так, по скорости того, как тебя обработают. Если они понимают, что ты не умираешь, ты можешь прождать там 4, 5, 6, 8 часов. Просидеть в больнице в ожидании того, что тебя посмотрят. Стоимость, кстати, вызова парамедиков $80. Ну, для детей до 18 лет бесплатно, если для взрослого $80. Потому что здесь это частная благотворительная служба. То есть это не на обеспечение государства. Для иностранцев, кстати, $800, а не 80 будет. Но у них у всех страховка есть обязательная, она это покрывает.
Мне, как отцу, хотелось бы узнать чуть больше еще про беременность и роды. Кто знает, вдруг еще дети будут.
Да, и вы такие, оп, и в Новую Зеландию.
Так как я по визе партнерской, а муж гражданин Новой Зеландии, весь процесс ведения беременности и роды были бесплатные. Адаптация в Новой Зеландии для нас оказалась достаточно большим вызовом. Беременна я до этого тоже никогда не была. Получается, моя первая, единственная беременность. Поэтому все для меня было сюрпризом, все для меня было в новинку, и пришлось разбираться на месте. Оказывается, что нужна акушерка, midwife, которая следит за тобой в течение всей беременности. Меня закрепили за midwife, с которой я в начале беременности я виделась раз в месяц, а ближе к концу беременности стали чаще видеться. Я к ней приезжала в офис, в ее кабинет, где она делала замеры живота, отправляла меня также на необходимые сканы и на тест по глюкозе, узнать, есть ли гестационный диабет или нет. Этот момент в Новой Зеландии необязательный, то есть беременная женщина может отказаться от опции сдавать кровь на глюкозу. Я решила не рисковать и сдавала все тесты, и оказалось, что у меня гестационный диабет. Я, конечно, очень удивилась. Мы ведем здоровый образ жизни, у меня достаточно хорошее телосложение. Поддержка врача, который меня принимал и выписывал мне необходимые таблетки, была тоже очень важна. Он с огромным пониманием и таким сочувствием, эмпатией спросил меня, как я себя чувствовала, когда узнала о том, что у меня гестационный диабет. Он мне сказал важные и важные слова, что в этом нет моей вины, что такое случается. Это просто как организм реагирует во время беременности, как гормоны меняются. Сами роды у меня были в обычном госпитале, в обычной больнице. Они случились экстренные. У меня отошли воды на 3 недели раньше планируемого срока. У меня была отдельная большая комната, и все время со мной находилась другая акушерка. Забота была просто на высоте. Другой момент, что здесь нет выбора. То есть я не могу выбрать, вот я хочу кесарево сечение или я хочу естественные там роды. Естественные роды, они идут априори. Схватки у меня продолжались 16 часов. Тоже такой интересный момент. Одна из акушерок, я уже очень устала под конец, у меня уже не было сил, и она сказала мне поменять позу и начала мне массировать спину, область предплечий специальной мазью на травах. Это была такая удивительная поддержка, когда вроде бы уже все сил нет на последнем издыхании, а тебе, значит, левый человек с такой верой втирает тебе эту мазь и приговаривает, что «All my girls, they give birth themselves». В общем, все мои девочки сами родили. И как-то мне это так и рассмешило, и поддержало. В итоге все получилось. После того, как рождается ребенок, точно так же midwife приходит к тебе каждую неделю в течение первых, по-моему, 6 недель, взвешивает, осматривает ребенка, чтобы все шло хорошо, объясняет, как спать укладывать, помогает. Приходила специалист домой по грудному вскармливанию, и она объясняла мне, как держать грудь, как держать младенца, в общем, полный инструктаж. Принесла мне даже молоко-отсасыватель электрический, бесплатно, которое нужно было вернуть через там, месяц или два. Но это тоже такая услуга, которая предоставляется за счет государства. Эта поддержка была шикарнейшая.
Вот мы когда ждали ребенка, то сделали план того, что надо купить. И, конечно, часть вещей планировали брать бывших в употреблении. Но БУ. И вот молокоотсос мы подумали, что нет, возьмем новенький все-таки. А в Новой Зеландии все же дают на прокат. Впрочем, это все про младенчество, а что со школами в Новой Зеландии? Мы спросили Дениса, его детям 5 лет и 2 года, и старший как раз в этом году совсем недавно пошел в школу, потому что учебный год в Новой Зеландии начинается аж в феврале. Интересно, как это бывает.
В школы здесь ходят с 5 лет до 18, то есть здесь 13 лет в школах учатся. Можно уйти раньше, в зависимости от того, у тебя какие карьерные предпочтения в дальнейшем. Школы для граждан, резидентов и обладателей рабочих виз бесплатные. Среди них есть очень классные, на самом деле, школы, но при этом бесплатные. Некоторые собирают какие-нибудь donations. Но это, как правило, частные школы, и там платное образование. Такие тоже есть. Туда отправляют, как правило, детей, если хотят более высоких академических показателей. У нас ребенок вот пошел в обычную школу, которая возле нас здесь недалеко находится, но она новая, и она, правда, очень классная, и она бесплатная. Но платишь за там всяческие дополнительные мероприятия. Я считал, что где-то от 2 до 5 тысяч долларов в год может понадобиться на всякие такие дела. То есть в зависимости от того, как сильно вы ребенка активно держите, то есть на какие мероприятия он ходит, там, на какие кружки там, и прочее-прочее. Занятия для детей уйма, все что угодно. Маленькое отступление, просто чтобы было примерно понятно, как здесь живут дети. Они кошмар, как заняты. У меня футбольная команда была в Тауранге, и мне нужно было по регламенту двух школьников брать команду, чтобы там молодежь подключалась и так далее. И было очень тяжело их найти. Я общался с родителями, говорю, вот там старшеклассник, мне нужен там старшеклассник, команду там туда-сюда. И они говорят, ну смотрите, когда у вас тренировки? Я говорю, ну тогда-то. Они говорят, понедельник у нас серфинг, вторник у нас баскетбол, среда у нас джаз, четверг у нас что-то там еще, я не помню. Пятница у нас пока потенциально свободна, а в выходные типа он там еще что-то делает, теннисы и прочее, прочее. То есть у него все время все забито. У него все время забит график, и найти для человека тяжело. Опять же, для детей очень много соревнований разных. Ну, в смысле, лиг, там, тех же футбольных, баскетбольных, там, и разных, там, нетбол, регби, естественно. Соответственно, дети постоянно заняты какой-то активностью и очень много времени проводят аутдор, то есть вне заведений, и занимаются каким-то спортом, какими-то мероприятиями и так далее.
Немножко вот сейчас тревожно стало за новозеландских детей. Мне нравилось детство как раз тем, что было много свободного времени, мало дедлайнов, можно отпустить мысль в свободный полет, не смотреть на часы. Вот от такого плотного расписания, что я сейчас услышала, я аж зачесалась, потому что вот это примерно такое, какое у меня во взрослой жизни случилось.
Я думаю, что в детстве все равно время медленнее идет. Просто смотрю на свою жизнь сейчас, и я думаю, у меня нет уже ни особо никаких кружков, а свободного времени тоже.
Эх, кружки...
Да, кружки бы сейчас не помешали, конечно, в моей жизни. Чего-чего у меня есть много, это высшего образования. Поэтому давай про высшее образование теперь поговорим.
Высшее образование в Новой Зеландии платное даже для местных. Но, во-первых, для местных оно стоит довольно посильные деньги. Это где-то 6-7 тысяч новозеландских долларов в год. Во-вторых, есть такое понятие, как student loan. Студенческий займ, государственный, беспроцентный. Этот займ можно выплачивать, когда ты выходишь уже на работу. Работодатель вместе с налогами выплачивает этот займ потихонечку от твоей зарплаты. Есть вузы, где бесплатно учат, и можно подаваться на разные стипендии в том числе. То есть, где могут либо стоимость обучения тебе скостить, либо даже доплачивать какую-то стипендию свыше, если ты получил этот грант. Но ты подаешься уже на какой-то конкурсной основе.
Ну, получается, образование для местных в Новой Зеландии как будто даже дешевле, чем для местных российское образование в России. Не знаю, сколько сейчас стоит, кстати, образование в регионах, но вот в Вышке я недавно смотрела, и там год стоит чуть ли не 1 000 000 рублей. При этом у нас был выпуск про образование, в котором мы посчитали, что на платном в конечном итоге может быть учиться гораздо выгоднее, если посчитать всю стоимость подготовки к учебе на бесплатном. Видимо, сюда еще включены все расходы на психотерапию в дальнейшем.
Год за годом я думаю, а что, если образование институциональное, к которому мы привыкли в России, оно вообще не особо-то и нужно? Может быть, на оставшиеся деньги лучше сходить чего-то вкусного перекусить? Вот так я размышляю. Ну и, кстати, о еде.
Мы почти не едим мясо, опять же, по соображениям здоровья большей части, да, но когда не ешь мясо, нужно много чем заменять это все, потому что иначе можно недополучать нужных элементов. Поэтому у нас не дешевое получается такое питание, но в целом обычно от 1000 до 1500 это вот на семью из там 3-4 человек прокорм холодильничный. Если пойти в кафе блюдо будет обходиться где-то 25-35-40 долларов, вот так вот. Ну, то есть, ну, возьмем 30, допустим. 30 – это прямо уверенно, нормально, почти во всех кафе за 30 долларов нормальные какие-то блюда. Тоже достаточно недешево. Новая Зеландия, в первую очередь, сельскохозяйственная страна, и здесь очень много чего растет. Мне что бросилось в глаза в самом начале, когда я только приехал, и что, в принципе, сохраняется сейчас, даже когда я путешествую, мне очень нравится качество местных продуктов. То есть, если помидоры – это вкусные помидоры, и перцы – это вкусные перцы, и так далее, и так далее. То есть, это все реально вкусное. В России мне не хватало такого качества. Я приезжал последний раз, да, в Россию, получается, когда в 2019 году. Мне было грустно в супермаркете, мне что-то ничего не хотелось брать из того, что там есть. Очень много, я вижу, что там заморозки, консерв, там полуфабрикаты и прочее, вся эта такая история, и как-то оно все невкусно так выглядело. Мне не хватало местного выбора и местного вкуса.
Очень хочется вкусных помидоров. Не знаю почему, в Таиланде все помидоры какие-то, знаешь, полузеленые, очень странные. Ну, то есть мы даже перестали их уже покупать и перешли на салат из капусты. Знаешь, вот эта вот обычная белокочанная капуста, мы ее нарезаем, брызгаем каким-то лаймом, вот это типа наш салат. Ну, то есть Таиланд нас в плане еды подвел уже к краю.
Не хочешь нарубить капусты, знаешь, так немножко еще тоненько морковки, соль, тмин, вот все, и ведерко в банку.
Я бы хотела, Илья, нарубить другой капусты, если ты понимаешь, о чем я.
Понял, да. Хочется нарубить другой капусты. Ну вот давай и поговорим об этих проблемах с Дашей.
все дорого, жесть просто. Я трачу все те же самые 30-40 тысяч рублей в месяц, которые тратил в Москве на еду, но я не ем классные сыры, я не пью напитки, я ем очень скромную еду. Два раза в день в моем рационе появился дошик. Он здесь классный, потому что Азия рядом, как в Владивостоке. Это типа культура всей азиатской еды, но это дешевая еда, это фастфуд, которого никогда не было в моем рационе. Из хорошего я похудела, подтянулась, потому что я просто... Было много хакинга и мало еды. Система питания изменилась. Я ем столько авокадо, сколько вообще никогда в жизни не могла себе позволить. Исходя из того, что цены в 3-5 раз дороже, авокадо все еще стоит 50 рублей. Иногда 100, когда он шикарный и огромный. Это та еда, которая просто, она основа. Очень много тунца консервированного. Его здесь очень много видов. Томат, базилик, лимон, перец. И на них все время акции, типа 4 банки за 5 долларов. Еще у меня очень сильно изменилось пищевое поведение в лучшую сторону, потому что когда ты приходишь в магазин, где все капец дорого, и смотришь, что ты можешь купить шоколадку за 5 долларов, а можешь купить 4 банки тунца за 5 долларов. 4 банки тунца — это 4 ужина, а иногда 8 ужинов. Если добавить там типа в салат или в пасту, в макарошки. Внутренний взрослый такой на все смотрит и говорит, ну, выбор очевиден. И реально появилась у меня такая это армейская привычка, как мне потом сказали, хочешь есть, иди поспи. Раньше было типа, сидишь вечером, спать идешь, жрать хочется, идешь к холодильнику, а теперь такой 9 вечера, я начинаю хотеть есть. Так, все, скорее пойду спать, скорее всего спать, пока не хотелось сильно есть, чтобы не потратить завтрашнюю еду, чтобы не обожрать себя завтра. А еще мне друзья кидали денег на еду, было очень мило, я жаловалась. И они мне кидали деньги в рублях. Тогда не было никакой возможности получить мне их сюда. Но я понимала, что у меня там моя подушечка чуть-чуть, короче, растет. И я присылала там, сходила на завтрак, взяла себе какой-нибудь там бейгл с лососем. Он стоил там 1400 рублей. Я присылала типа, это ты меня покормила бейглом с лососем, там, подружки. Вот такие вот были штуки.
Илья, скажи мне, у тебя паническая атака? Потому что у меня да. Я, конечно, считаю, что в целом в этом мире, каким бы он ни был безобразным, все равно всем должно хватать денег на еду.
Сложно с этим поспорить, Маш, я с тобой согласен здесь со всех сторон. Бывали и в моей жизни моменты, когда потратил все деньги, холодильник пустой, а зарплата приходит на следующий день. Ложился спать голодным, как вот в поговорке. Ну, не будем о грустном, давай про то, как герои оценивают свою жизнь.
Я всем людям рассказываю, что Новая Зеландия — это про лайфстайл. Здесь нормальная тема не убиваться на работе и не жить работой и отдыхать только в отпуске. Здесь нормальная тема жить все время. Работать просто, чтобы обеспечивать себе тот уровень жизни, который тебе приемлем. То есть есть много людей, которые достаточно аскетичный образ жизни ведут, им не надо много денег, им надо много серфинга, например, и они реально постоянно серфят. Много людей, которые на работе работают тоже там не сильно напрягаясь и так далее. Такое интересное замечание, например, что согласно опросу населения официальному, русскоязычные жители Новой Зеландии в среднем зарабатывают больше, чем новозеландцы. Потому что нам нужнее. У новозеландцев в целом, у многих, устроена уже жизнь, когда они родились. То есть у них там семья там испокон веков фермеры там и так далее, им не надо, в смысле, зарабатывать там, типа, бежать на работу и так далее. Опять же, где-то родители помогли с жильем, где-то еще что-то. Опять же, более скромный какой-то подход. Когда сюда приезжает там, условно, русский эмигрант, у него есть четкие задачи. Так, мне нужно много зарабатывать, мне нужно купить дом. Дома нет, лох, считаю, вообще не считается человеком еще. И так далее, и так далее. То есть вот это, вот у нас вот эти предустановки, они настолько сидят, и нам нужно заработать, заработать, заработать. Новозеландцы просто меньше работают, поэтому меньше зарабатывают, потому что они могут себе это позволить. Я к этому лайфстайлу, к сожалению, сам пока еще не пришел. Как говорится, хочешь свой бизнес, будь готов работать 24 на 7. На работе я бы работал 8 часов в день, а тут я работаю 24 часа в день. У меня не было чего-то такого, к чему мне трудно давалось привыкнуть в Новой Зеландии. Я сильно ко многому был готов, и мне хорошо. Но я вижу истории других людей, да, у них свои есть определенные вещи, с которыми они справляются. Примерно около 25% так или иначе уезжают. 10% где-то возвращается домой, 15% уезжают куда-то еще. В Австралию, например, часто люди переезжают отсюда, потому что Новая Зеландия страна небольшая, а Австралия большая, да, там в 5 раз больше. Там возможностей для карьеры чуть больше. Грубо говоря, процентов 70-75 здесь в итоге все-таки остаются. Это вот из русскоязычного населения, которые сюда переезжают.
Наша героиня Даша собирается вернуться, но уже с новыми знаниями и накопленными деньгами. Она планировала этот переезд как тестовую миграцию, но в итоге перестала рассматривать другие страны и хочет вернуться именно сюда.
Визитерская виза для меня — это возможность посмотреть как можно больше, попасть в страну как можно раньше и узнать как можно больше аспектов. Благодаря этой поездке я, например, себе составила финплан на возвращение по учебной визе еще раз. Мне подошло пожить здесь для того, чтобы понять, сколько я езжу, сколько я ем. И только так я составила себе план на следующий год, какая сумма мне нужна для пункта Новая Зеландия, я называю ее 3.0. Я сейчас рассчитала на год сингл переезд средним уровнем жилья, которое меня устраивает, но с покупкой машины у меня получилось 2700 миллиона рублей по текущему курсу. В них входит штука, связанная с терапией, коучингом, которую я не могу позволить себе отказаться, если я перееду, я погибну. Есть штуки, связанные со здоровьем, которые я закладываю, которые сильно сейчас больше. Переезд, билеты, размещение. Я все-таки стараюсь жить свою лучшую жизнь. Я могу кайфануть от того, что здесь есть.
Так, ну у меня создалось, честно говоря, довольно мрачное впечатление. То есть, Даша, я посылаю тебе все лучи поддержки. Спит на мокрых подушках в плесневелых комнатах и экономит на еде. При этом собирается вернуться. Денис работает 24/7. Маша живет на ферме практически в тотальном одиночестве и, как понимаю, постоянно стирает и косит газон. Мне показалось, что с точки зрения именно иммигрантской жизни переезд в Новую Зеландию может оказаться одним из самых непростых вариантов. Наверное, для себя бы я такого не хотела. Я все-таки думаю о том, что я продолжу работать удаленно, и, наверное, вот именно с точки зрения такого сценария жизни не стоит переезжать так далеко. Но, не знаю, возможно, надо просто съездить туда путешествовать, и ты влюбишься, вот что там со всеми нашими героями произошло, и тогда все поймешь.
Я вот так почувствовал, что Новая Зеландия — это про любовь и отношение к жизни, а не про такой практичный и меркантильный, что ли, подход, которым мы, да и многие, наверное, руководствуются при выборе страны для переезда. Мне еще нравится, что мы говорили про Австралию и начинали выпуск с того, будто Новая Зеландия очень похожа на Австралию, а это оказалось вообще не так. Я за все наши разговоры очень мало нашел каких-то общих черт. Лишний раз показывает, какой большой вообще мир, да, и вот есть какие-то уголки, о которых мы думаем, ну, они там все рядом, все очень похожи, а на деле вовсе нет. Я сам почувствовал, что, ну, хоть какое-то мое понимание и знание о странах, оно лишь только увеличилось. Так что, надеюсь, и вы, наши слушатели дорогие, что-то для себя интересного из этого разговора вынесли. Спасибо, что послушали. Не забывайте подписаться на наш телеграм-канал и на наш YouTube-канал. Пишите комментарии, ставьте оценки, рассказывайте своим друзьям, да и родным тоже. Я Илья Иноземцев.
А я Маша Долгопова.
Над выпуском работали редактор и продюсер Алина Данилова, редактор Олег Ян, шеф-редактор Анна Болотова, звукорежиссер Николай Ананьев, дизайнер обложки Никита Бородин, композитор Тёма Бирюков.